Глава Масей, первая беседа, первая сиха из главы Масей, из 18-го тома Ликутей Сихей, сказанной Ребе в 65-м году. Ребе останавливается на то, что написано в нашей недельной главе, что перечисляются все передвижения еврейского народа в пустыне, в Синайской пустыне. Мембес Масей, 42 передвижения, 42 путешествия еврейского народа. Говорит Медраш. И Раши приводит это в своем комментарии на Тору. Эти 42 передвижения, перечисленные, сказанные в нашей недельной главе, это аллегория. На что это похоже? Похоже на царя, у которого заболел сын, не дай бог. И он повел его в место другое, чтобы его излечить. Так как они возвращались обратно, начал его отец перечислять все те остановки, где они были. Сказал ему, так мы... Вот тут, здесь мы оставались, чтобы спать, здесь было холодно, а вот тут болела твоя голова и так далее. Также сказал Всевышний Мойше, вот все эти места, где евреи, к сожалению, гневили меня, поэтому сказано вот эти передвижения еврейского народа. Нужно понять, первое, любая аллегория в Торе всегда абсолютно точна. Из этого, если так, нужно сказать, что не просто пример, общий пример аллегории этого больного сына, которого повел царь, чтобы его лечить. Не просто это какая-то аллегория, но это точная аллегория, все детали в ней точны. Где эти три аспекта? Здесь мы спали, здесь было холодно, здесь болела твоя голова. Где это в передвижениях еврейского народа? Дальше вторая деталь. Более того, из того, что Медраш говорит только эти три вещи и не приводит другие вещи, не говорит и так далее, понятно, что эти три примера – это реально общие три вещи, три проблемы, которые были в пустыне в 42 передвижениях. Ну, когда написано, что «здесь болела твоя голова», или тут было холодно, окей, это понятно. Это те места, где еврейский народ гневил, гневил Всевышнего. Болела голова, холодность. Однако здесь мы спали, как это вызывает какой-то гнев у царя, у Всевышнего. Первые два события, да, написано Ешану, ну, мы тут спали, второе, нам тут стало холодно, однако здесь болела твоя голова в единственном числе, почему такое изменение? Причина, почему Медраш говорит эти три примера, спали мы, стало холодно, болела твоя голова, можно объяснить на простом уровне. Это были три первые передвижения еврейского народа из земли Египта к Ямсуф, дальше из Рамсеса в Сукейс, и из Сукоса, и Сукеса в Исом, а из Исома в Эпихирейс. Когда они двинулись из Сукейс, говорит Раши, во второй день, потому что в первый день они пришли из Рамсеса в Сукейс, получается, что после первого передвижения из Рамсеса евреи должны были остановиться и отдохнуть одну ночь. Да? То есть они, понятно, спали ночью. Второе передвижение, здесь они сдвинулись с Сукейса и перешли и остановились в Исом. На простом уровне здесь была какая-то новость, что-то необычное в этом передвижении, потому что там добавились облака славы, как написано в главе Шлах. Как написано, Всевышний двигался перед ними днем в облаке, в столбе облака, чтобы направлять их по дороге. То есть именно во втором передвижении добавилось облако славы. Говорят наши мудрецы, что облака славы окружали еврейский народ как сука для тени, чтобы у них не было солнца. Да? Поэтому можно сказать, о, тут мы охладились, тут стало прохладно, потому что была тень. Окей, понятно. Значит, первая остановка был сон, потом тень, то есть прохладность. Теперь, что произошло при третьей остановке на Пихирис? Говорит посук, говорит предложение, что там евреи имели претензию: лучше бы нам работать египтянам, чем умереть в пустыне. Что эта претензия как раз и говорит Моше Рабейну, тут была проблема у тебя с головой, да, это, так сказать, интеллектуальная претензия, и это вот болела твоя голова, вот три претензии. И три первые перестановки, три первые передвижения, которые, видимо, определяют общие три идеи последующих передвижений. Продолжает Ребе в третьем пункте своей беседы: как известно, 42 передвижения в пустыне, они намекают также на произбирание, очищение пустыни народов мира на протяжении времени Галута, которое прекратится, как известно, когда мы проработаем всю нашу работу, когда мы подойдем к Ярден, к Ериха, на духовном уровне Ериха – это аспект Реях, аспект запаха, который показывает на раскрытие Машиаха, который будет именно судить обонянием, да, поэтому Ериха показывает на вот этот суд обоняния Машиаха. И этим проверяется Машиах, как известно, именно тем, что или он может судить обонянием, тогда, когда не будет больше никакого больше зла, то есть прекратится вот эта пустыня народов мира, когда дух нечистоты будет сметен с лица земли. И написано, да, Тора нам говорит: как дни выхода твоего из земли Египта покажу я тебе чудеса. И объясняется в Хасидусе, что сила на будущее освобождение берется из дней выхода из Египта. Из этого понятно, что уничтожение зла также было и при выходе из Египта, но только не полностью, а как бы была передана сила на то, как будет уничтожение зла при приходе Машиаха. Но сила на уничтожение зла при приходе Машиаха была дарована тогда при выходе из Египта. Где это мы находим? Мы это находим в раскрытии при расступлении моря, как написано: «И увидел Израиль, еврейский народ, Мицраим, который умер, был, да, умерщвлен на берегу моря», что евреи увидели явным, открытым материальным видением нулификацию и смерть противоположной стороны. И это, в общем, объяснение, почему Медраш приводит эту аллегорию на первые три передвижения еврейского народа при подходе к расступлению моря. Потому что эти три передвижения до расступления моря, они сделали подобие нулификации и убирания всей нечистоты, которая происходит посредством 42 перестановок, переездов в пустыне народов мира за все протяжение еврейской истории до Иордена и Ерихо, что тогда будет, да, закончен весь Галут, как мы говорили выше. И понятно также из этого, что песнь на море, когда евреи говорили песнь на море, что ужас, трепет и страх расступления моря упал на народы мира, пока не пройдет этот твой народ, еврейский народ, показывает это все на приход Машиаха, что Раши комментирует все это по переводу, перевода Ункелса, что сразу же при самом начале песни уже написано «Оз Йошер», тогда запоет Мойша, то есть показывает это на будущее время, при приходе Машиаха запоет Мойша Рабейну, то есть сразу прохождение через море показывает на все будущие времена, соответственно, первые три переезда, перестановки, они показывают как раз вот на переезды всего еврейского народа на протяжении всей еврейской истории до прихода на Машиаха. И продолжает Ребе в четвертом пункте своей беседы, что вот это объяснение, которое мы сейчас привели, оно только со стороны расступления моря, которое было после этих трех передвижений, что при расступлении моря умерли египтяне, погибли египтяне, то есть подобие уничтожения зла, который будет после 42 переездов еврейского народа после всей еврейской истории при приходе Машиаха. Однако, так как переводятся все три перестановки, а не расступление моря. Из этого мы должны сказать, что сами три перестановки передвижения до расступления моря, в них есть детали и аспекты, которые показывают на общее передвижение еврейского народа, и их мы перечисляем. И они выражают вот эти три глобальные этапа движения еврейского народа. Мы тут спали, тут мы охладились, и тут болела твоя голова. Чтобы это понять, нужно сначала остановиться на еще нескольких деталях в этой аллегории. Первое. Из того, что Медраш говорит, и вот передвижение еврейского народа, и заканчивает, поэтому сказано, вот передвижение еврейского народа, чтобы подчеркнуть, что этот, да, это была как аллегория, которую мы привели выше. Из этого понятно, что этой аллегорией объясняется причина, зачем эти 42 передвижения еврейского народа были записаны здесь, в этой недельной главе. И непонятно. Среди перечисленных 42 передвижений было много-много мест, что на первый взгляд в них не было проблем, не было гнева, где гневили Всевышнего. Только в нескольких из передвижений мы гневили Всевышнего, но в основном все-таки среди 42 передвижений были просто передвижения, где не было никакого гнева, где евреи не делали ничего неправильного. Дальше, вторая деталь, второй вопрос. В аллегории на царя, что он перечисляет все свои передвижения, когда они возвращались, и он говорит царь сыну, вот тут было то, из этого понятно, что то, что перечисляются все перестановки, все передвижения во время возвращения, это те же самые места, то есть они проходили по тем же самым местам. И говорит царь, вот тут мы спали, вот тут и так далее, тут мы прохлаждались и так далее. Нужно понять, где тут идея у еврейского народа, что они возвращались. Непонятно. Мы просто шли по этим 42 передвижениям, подошли уже к концу, к земле Израиля, но мы не возвращались ни разу по всем этим 42 перестановкам. И вот объяснение во всем этом Ребе продолжает в пятом пункте своей беседы. Передвижение еврейского народа, которое евреи должны пройти за всю свою историю по пустыне народов мира, они достигаются через то, что души, еврейские души, приходят из величины своей духовной, своего духовного источника вместо сокрытия в этот материальный мир. И хотя смысл этого спуска души, он для поднятия, как известно, который будет достигаться через работу в этом мире, но вроде бы во время спуска вниз это голос, это сокрытие, только потом приходит поднятие, но не во время спуска, так на первый взгляд кажется. Хотя известно, да, что весь смысл галута, вся причина изгнания – это для поднятия, которое будет потом. Но сейчас это спуск, так это выглядит. Сейчас это галут, сейчас это изгнание. Сейчас это выглядит как спуск. Получается, что передвижение пустыне, по народам мира, что пустыня показывает на то место, где не пребывает Всевышний, как известно, объясняется в Сидусе. Эта идея именно гнева Всевышнего. Как предыдущий Рэб один раз сказал в Майморе, что по сути сжатие, по сути галут, по сути то, что скрывается Всевышнего свет, это уже против желания Творца. То есть получается, сам факт наличия евреев в галуте – это уже гневит Всевышнего. Не то, что мы делаем что-то неправильно, а просто он гневается от того, что еврейский народ в галуте. О чем речь идет, продолжает Ребе в шестом пункте своей беседы. Когда речь идет только про передвижение, но когда мы приходим к поднятию, раскрывается смысл этого галута, что он был на самом деле для поднятия, для возвышения. И это смысл, это причина этой аллегории. Так как они возвращались, начал его отец перечислять их передвижение. После спуска сверху вниз, да, вместо спуска 42 передвижения, начинается возвращение, поднятие снизу вверх. Возвращались те же самые поднятия, то есть, что тогда начинается ощущаться, для чего был весь этот галут, начинается ощущаться поднятие. И это то, что он говорит, что он перечислял те места, где они гневили. Как написано в будущем, «Возблагодарю я тебя, Всевышний, потому что ты делал что-то против меня, потому что ты меня наказывал». Тогда мы возблагодарим Всевышнего за те вещи, которые были, казалось бы, плохие, но на самом деле мы поймем, что это было добро и хесед. Только тогда, когда придет Машиах. То же самое и тут. Он показывает, да, что да, тут мы были в галуте, тут мы были в изгнании, но сейчас, когда мы поднимаемся, когда приходит Машиах, становится понятным, зачем все это было. И то же самое здесь можно сказать, что вот эти передвижения в пустыне народов мира, это на самом деле, хотя и галут, но на самом деле, когда придет Машиах, мы пойдем, что это было добро и поднятие. И это то, что Медраш говорит этим примером, что это потому, что царь, сам Всевышний, идет в этих передвижениях со своим сыном для того, чтобы его излечить. То есть весь этот спуск в галут, в изгнание, был добро царя по отношению к своему сыну, чтобы сын пришел к излечению. Продолжает Рэбе в 7-м пункте своей беседы, что на это можно, казалось бы, спросить. Окей, что общий спуск в пустыне народов мира, так как это желание Всевышнего, что так он это все построил, так он и решил, окей, это для поднятия. Но гнев, когда делалось что-то неправильно, когда еврейский народ делал что-то нехорошее и неправильное, казалось бы, это точно не помогает поднятию. Если даже мы скажем, что окей, исправление греха, оно добавляет поднятие, это потом. Но все-таки в момент совершения чего-то неправильного, это все-таки вроде бы как не поднятие. Так на самом деле истина заключается в том, как Миттл Рэбе, второй Рэбе, объясняет более подробно, что основано на том, что написано в Медраше «Нойра лила абнео дом» – ужасный есть навет на людей, на Адама. То, что Одам Ришен, первый человек Адам, согрешил грехом дерева соединения добра и зла, это на самом деле просто навет на него, потому что оно бы и так все произошло на самом-то деле. То, что иногда превозмогает зло Ицергоры над человеком и делает так, чтобы он согрешил, это на самом деле потому что сверху его направили, и Ицергора привела его к этому греху. И это не противоречит тому, что человек имеет свободу выбора, и, соответственно, награда и наказание. Как это не противоречит этому? Потому что сверху его также пробуждают. Вот это зло превозмочь над добром. Это делается путем сокрытым, что не ощущается в человеке. И это не заставляет человека избрать. Он может все равно победить зло. Получается, что все спуски и падения все-таки изначально имеют тоже причину сверху. И через чуву, через то, что человек делает чуву, через то, что еврей делает чуву, он достигает уровня преимущества света после тьмы именно. Именно через переворачивание неправильных действий в заслуги. И продолжает Рэбе в 8-м пункте своей беседы, что разница между двумя видами спуска и те места, где гневили евреи Всевышнего, что первое, те передвижения, где было в раскрытую видно, что царь ведет еврейский народ, Это одни виды передвижения, когда видно, что Всевышний двигает еврейским народом. Вторые виды передвижения – это те передвижения, которые в открытую являются результатом выбора человека. Не видно, как Всевышний повел человека, повел еврейский народ, хотя на самом деле, конечно, это все равно ведет Всевышний, только Всевышний. И это выражается в разнице в передвижениях до расступления моря и после расступления моря. Но говорят наши мудрецы, что если бы удостоился еврейский народ, так как вошли их ноги в море и вышли из моря, они бы сразу могли войти в землю Израиля. То есть передвижения еврейского народа после расступления моря были результатом того, что они не удостоились. Они могли бы сразу после расступления моря оказаться с Машиахом в земле Израиля. То, что вообще были любые другие передвижения, кроме сразу в Израиль после расступления моря, были результатом неудостаивания еврейского народа. Почему? Объяснение в этом такое, что пустыня по-настоящему началась только после расступления моря. До расступления моря они еще были близко к Египту, это еще не была пустыня по-настоящему. На духовном уровне это означает следующее, что пустыня – это место, где не пребывает Всевышний, да, там нету жизни, нету раскрытия Творца, место клипы, место нечистоты, которое противоречит желанию Всевышнего. Но тот путь, который ведет Всевышний нас по пустыне, хотя это не место населения, не место раскрытия Всевышнего, однако оно и не противоречит желанию Всевышнего. Это и есть спуск, который изначально поставлен и определен сверху по Торе. И это объяснение, потому что почему и как на простом уровне в раскрытии эти три примера этой аллегории, они показывают на три вида передвижения, которые были до расступления моря. Потому что только первые три передвижения, они были такие, что в открытую видно, как царь ведет, в открытую еврейский народ ведет еврея. Последующие же переходы, они были результаты выбора еврейского народа, который был не всегда правильный, который привел к ситуации «Лой Зоха, не удостоились». И продолжает Рэбе в девятом пункте своей беседы, что содержание первых трех переездов, когда именно Всевышний вел еврейский народ в раскрытую, выражается в этих трех примерах. Здесь мы спали, здесь охладились, здесь болела твоя голова. Для того, чтобы работа еврейского народа была таким образом, что, как Всевышний говорит, жизнь и смерть поставил я перед тобой, и, пожалуйста, избери жизнь, должны быть эти три аспекта. Первое. Душа должна спуститься из места света и раскрытия и божественности в место нечистоты, в место отсутствия света. Второе. Тем не менее, тут, когда душа спустилась в место отсутствия света, должна быть возможность выбрать жизнь. Это то, что он говорит, что Всевышний присоединяет качество милосердия в сотворении мира. И третье, для того, чтобы таки была свобода выбора, и животные, и божественные души, дан человеку интеллект, что интеллект может найти, как сделать правильно то, что хочет божественная душа, или найти какой-то, не дай бог, что-то полезное, и выбор неправильный в животной душе, да, избрать зло. И это три аспекта. Спали, было холодно, болела голова. Первое – сон, что, как известно, сон показывает на 1/60 от смерти, показывает на сокрытие божественной души, то есть спуск души вниз, как бы душа спускается вниз спать, она пробуждена там наверху. Второе – охладились, это сжатие света, тем не менее, да, когда после сжатия света спускается душа в этот мир, где одна гвура, эту гвуру охлаждают присоединением все-таки света, что душа может избрать добро. Третье. Болела твоя голова, что дают интеллект животной души, чтобы животная душа могла избрать, не дай бог, и зло тоже. И вот получается готовая свобода выбора. Спуск души вниз, отсутствие света, засыпание души. С другой стороны, все равно присоединяется хесед, что можно избрать божественность, и с другой стороны присоединяется интеллект животной души, что можно избрать и неправильное, и свобода выбора дана. И этим становится понятным, почему эти примеры, что мы спали, нам стало холодно, здесь болела твоя голова, первые два во множественном числе, а последний в единственном. Потому что болела твоя голова, да, это именно тебе, животной душе, дается. А здесь это нам стало холодно, мы здесь уснули. Имеется в виду, что Всевышний это делает для всех божественных душ вместе. Это Всевышний и еврейские души вместе. А последнее, болела твоя голова, это для каждой отдельной животной души. И Рэба продолжает в 10 пункте своей беседы. Как говорилось выше в этой беседе, что также все спуски, все падения, которые в раскрытую являются результатом даже неправильного выбора человека, все-таки изначально имеют высшую кавону, высшее назначение. Это все-таки Всевышний ведет своего сына. Это не видно, но это так. Поэтому первые три передвижения являются общим понятием всех передвижений, потому что Всевышний в открытую в первых трех передвижениях ведет еврейский народ, а также, на самом деле, и всегда в остальных передвижениях тоже. И можно сказать, что это причина, почему Раши в своем комментарии на Тору добавляет после слов «тут болела твоя голова», «выхулу» и так далее. Этим хочет он намекнуть, что также продолжение, то, что болела твоя голова, то, что сын царя через свой выбор идет, не дай бог, и делает неправильные шаги, неправильный выбор, это тоже он все-таки идет не один. Потому что это тоже часть всех передвижений, которых, по которым ведет его царь, его отец, и ведет его, чтобы его излечить. И если так, то становится понятным, что вся причина, весь смысл любой болезни, любого спуска, это только для того, чтобы у сына царя была возможность прийти к тому уровню, да, больного, который излечился. Таким образом, что грехи становятся как заслуги, и не только отныне и дальше, но изначально отрывается любой грех, изначально делается, как будто бы никогда не было греха, как объясняется в Тане. И это происходит с раскрытием и в цельности, конечно же, с приходом Машиаха, когда будет по-настоящему, да, эта идея, вот теперь мы возвращались, то есть возвращение обратно ко Всевышнему, когда раскроется Всевышний как солнце в своей мощи, настоящее раскрытие Творца, внутреннее раскрытие Творца, и раскроется внутренний смысл всех передвижений, которые были на протяжении Галута, и раскроется, дай Бог, в самое скорое время с приходом Машиаха по-настоящему.